радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Нынешняя неделя, четвертая Святого Великого Поста, названа Святой Православной Церковью неделей Крестопоклонной. Открывает этот час нашего вещания слово в седмицу Крестопоклонную, сказанное настоятелем Московского подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни игуменом Мелхиседеком. Продолжает этот час архивная запись. Вы услышите беседу профессора Московской Духовной Академии архимандрита Макария Веретенникова о таинстве покаяния. Запись 90-х годов прошлого века. «Животные среди святых» – так называется цикл передач, пятую, заключительную из которого мы предлагаем вашему вниманию сегодня. У микрофона будет автор цикла, автор одноименной книги, протоиерей Константин Буфеев, настоятель храма во имя Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском Тюрикова. Завершит этот час нашего вещания страница высокой поэзии. В исполнении Лином Крчан прозвучат стихи русских поэтов. Этот час нашего вещания слово игумена Мелхиседека, настоятеля Московского подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Такие слова мы слышим, возлюбленные апостоли, братья и сестры, в Евангелии от Иоанна. Не случайно Святая Матерь наша Церковь на третьей неделе Великого Поста, после того, как пройден половина пути, потому что Страстная Седмица – это седьмая седмица, это особая неделя, и сейчас, можно сказать, ровно половина нашего с вами постного подвига. Мы поднимались, как бы восходили на некую вершину. Это некий духовный пик. И не случайно, что именно на этом пике, на этом вершине, в середине этого богослужебного восхождения, богослужебного подвига, вдруг нам, для нашего сердечного внимания, предносится для поклонения крест Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, как некое средоточие, некая цель, некая сердцевина, некий фундамент, некое основание, некая цель, размышление, что является содержанием нашей с вами жизни. Это подвиг крестоношения. Но не просто крестоношение, а именно креста Божественного, креста Христова. Господь Евангелие нам так и говорит: кто хочет идти за мной, пусть отвергнется себя, возьмет свой крест и последует за мной. Господь, подкрепляя нас на нашем жизненном пути, когда мы сегодня будем поклоняться кресту и все богослужение вспоминать крестные страдания, чем мы живы, чем мы спасены, какой жертвой мы с вами получили вечную жизнь и доступ к вечной жизни, искупительной жертвы Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, о котором апостол Павел сказал, что Он грехи наши телом Своим вознес на древо и пригвоздил их ко Христу, разорвал бывшее о нас грехописание, то есть наш с вами приговор Господь на кресте разорвал. Мы осужденники должны были нести наказание, но Господь один на себя взял крест и взял страдания всего мира. В одном из богослужений на Страстной неделе мы услышим такие слова, или во всяком случае там точно есть такие слова: «Твой крест стал тростью, которую ты обмакнул в свою кровь и подписал нам оставление грехов». Такая сложная, но правильная, глубокая духовная мысль, что только искупительным страданием нашего Господа мы с вами живем и существуем. И в нас это должно вызывать, у каждого из нас должно вызывать ответные чувства благодарности Богу за бесконечную любовь. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что воздам Господи за всех? Я же воздати мир. Воспитаем Псалмопевец Давид, мы вслед за ним должны можем такие слова сказать. И не только сказать, а подумать, а как нам за всю эту бесконечную божественную любовь, как мы сможем отблагодарить нашего Господа. И вот мы завтра будем слышать такие слова: если любите меня, то вы пойдете за мной, и кто хочет идти за мной, пусть отвергнется себя и возьмет свой крест и последует за мной. Я на эти слова хотел обратить ваше внимание. Мы часто слышим у людей мирских, и часто мы сами так говорим: какой у меня тяжелый крест. Я несу тяжелый крест. У каждого свой крест, но это такой его крест. Есть разница. Такой его крест и крест Христов. Тесные обстоятельства и скорбные обстоятельства жизни — это не крест. Это наша с вами жизнь. Человек болеет — это не крест, это сложное обстоятельство жизни. Человек бездетный — это сложное обстоятельство жизни. Человек безработный, старый, больной, под игом клеветы, неприятности, напрасленных, неустройство в семье, на работе, на учебе, в школе — это не крест. Это тесное обстоятельство жизни. А что такое крест? Потому что тесное обстоятельство жизни мы не выбираем. И мы не можем их изменить, эти обстоятельства жизни. Ни мужа, ни жену, ни нашу старость, ни разбитую машину мы предотвратить ничего не можем. А здесь взятие креста и крест предполагает добровольность. Отвергнись себя, своего эгоизма. Не ставь себя в центр твоей жизни, поставь в центр твоей жизни креста и духовную жизнь и ближнего вместо Христа, потому что мы не можем послужить Христу в открытую, мы не видим Его. Мы служим Богу через нашего ближнего. И возьми свой крест, человек не может, возьми свою болезнь, возьми свои, так сказать, тесные обстоятельства жизни. Нет. Вот когда человек принимает эти обстоятельства жизни, вот тогда он берет крест. У моего знакомого, отца Василия Дьякона, 5-й ребенок родился давно. Это крест, это тесные обстоятельства жизни. А они сказали: Господь дал, это и есть святая воля Божия, благая, угодная и совершенная. Разбойника распяли ко кресту. Это не было еще добровольным его крестом, а когда он сказал: достойные по делам моим приемлю, он взял крест, он принял крест. Человек болеет, болеет и страдает. А когда человек болеет, говорит: на все воля Божия. Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, так потерплю и я. И эта болезнь становится его спасительным крестом. Он принял это. И кто-то из святых сказал мудрую вещь. Крест и страдания кончаются тогда, когда человек до конца принимает его. Все люди терпят тесные обстоятельства жизни. Но это вовсе не означает, что они несут крест. У всех есть, или у большинства, престарелый родитель. И это еще не крест, это тесные обстоятельства жизни. Человек берет свой крест, то есть с любовью, с терпением начинает им служить. И эти тесные обстоятельства жизни, которые в других случаях не являются для человека полезным и спасительным, для него становятся полезным и спасительным. Потому что человек несет без веры, без религиозного сознания, что-то терпит. Он терпит и скулит, а это ему во спасение не является, это не крест. Он его не несет. Он не взял свой крест, он добровольно не принял эти обстоятельства жизни. А когда мы принимаем обстоятельства жизни, посланы нам не кем-нибудь, а благим Богом. И мы должны помнить, никто не благ, как только один Бог. Что бы с нами в жизни ни случилось, мы должны всегда себе молиться и говорить, и на этом фундаменте утверждать свою жизнь, свою веру и отношение к жизни. Такова воля Божия. Такова воля Божия. Благая, угодная и совершенная. Як изволище, Господи, так он и бысть. Будь имя Господне благословенно отныне и до века. И только с таким отношением это и есть. А именно это только и означает, что человек взял свой крест. И тогда эти тесные обстоятельства жизни, которые человек благословил, они начинают работать во спасении его души. Потому что когда человек в старости терпит, то только ноет и говорит: «Господи, когда это все кончится? Когда ты меня заберешь отсюда?» Это он несет тесные обстоятельства жизни, но креста он еще не взял. И Аристотель нам говорит: больной человек — это не тот, у кого много болезней, а это тот, кто при болезнях много ноет. Здоровый человек — это не тот, у кого нет болезней, а это тот, кто при болезнях мало ноет. И получается, что вся наша жизнь, она окрашивается отношением к жизни, благословляя жизнь и Бога, и обстоятельства жизни. И эта жизнь будет благословлена. Проклинай свою жизнь, и она будет проклята. Поэтому мы не можем с вами изменить обстоятельства нашей жизни. Мы можем принять обстоятельства нашей жизни, зная, что все ради спасения нашей бессмертной души. Такова воля Божия. И Златоуст нам сказал однажды потрясающие слова: у Бога польза больше, чем наказание. Тяжелая жизнь — да. Сложная жизнь — да. Многоскорбная — да. Но ты поставлен именно в эти обстоятельства жизни, чтобы, приняв эти обстоятельства жизни, эти обстоятельства благословил и знал, что это только ради одного, чтобы изменился ты. Ты принял эти обстоятельства, взял крест исполнения в этих обстоятельствах воли Божией, то есть жизни по заповеди, о которых епископ Игнатий сказал: на кресте христианин исполнением заповедей Христовых распинает своего ветхого человека со страстями, недостатками, грехами и похотями. Мужество значит быть на кресте. Быть на кресте значит идти путем Христовым, а не просто быть старым, не просто быть бездетным, не просто быть больным, не просто терпеть сложные обстоятельства жизни. Это терпят миллионы и миллиарды людей, но это не значит, что они несут крест. Они страдают от тесных обстоятельств жизни. А христианин эти тесные обстоятельства жизни может превратить в спасительный крест, потому что он несет крест, принимает все от Бога, благословляет эту жизнь. И этот крест станет ключом, которым он откроет райские двери. Поэтому дай Бог всем нам иметь духовную мудрость, принимать эту жизнь и знать, что ничего в жизни не может произойти без ведома, без воли, без попущения, без благого и человеколюбивого промысла Божия о каждом из нас. Бог никому не обещал безбедного плавания, но всем обещал тихую пристань. Ибо так сам и сказал: многими скорбями подобает войти в Царствие Божие. В терпении вашем стяжите души ваши. И когда мы сегодня будем поклоняться Христу, мы будем молиться и у Бога, чтобы дал нам мудрость, дал нам силы, дал нам терпение, дал нам любовь к Нему и к обстоятельствам нашей с вами жизни. И если Он сам претерпел это все до конца, сам же по своему человечеству все это пережил, то мы через это видим, это все возможно. Это все спасительно, это все преодолимо, потому что Бог не накладывает на человека креста выше его сил и знает, он может это принять, он может это понести во спасение своей бессмертной души. И будем помнить, что на крест, на Голгофу Христа привели не обстоятельства жизни, не иудеи, не люди. На Голгофу Господа привела божественная любовь. Это Его добровольный выбор. Евангелие от Иоанна, если вы будете внимательны, так и говорит: «Я имею власть жизнь мою отдать и жизнь мою принять, но я отдаю ее, за это любит меня Отец мой Небесный». И Господь говорит: «Чаша страдания, доминует меня, Господи, чаша сия». Вопль человеческой немощи, а потом заканчивает: «Но не моя воля, Господи, но Твоя да будет». И когда человек говорит в своем сердце и уме: «Да будет Твоя воля, Господи», это означает, что он взял эти обстоятельства жизни. Они стали его спасительным крестом. Он несет крест, а крест через это несет человека. И вот мы все наши обстоятельства жизни, как евреи, когда пришли в мир, они взяли воду, а она горькая. Они так и сказали: «Горькая, мерка». Древо опустили воду, и эта вода стала сладкой. Вот и мы тоже. Только крест, горечь нашей с вами жизни, может превратить в сладость божественной, евангельской, Христовой жизни. Дай Бог нам всем мудрость, дай Бог нам всем терпение, дай Бог, чтобы мы никогда не ныли, не плакали, не скулили от обстоятельств своей жизни, а благословляли нашу жизнь, потому что она с Богом, потому что она от Него. Потому что нам святые отцы говорят: Бог терпит всякого человека, но ненавидит работника, который свою жизнь только проклинает и проклинает и проклинает, а вместе с ним Бог, который поставил человека именно в эти обстоятельства жизни. И дай Бог, чтобы все это было ради любви Господа, что такова наша жизнь. по грехам из-за нашей испорченной природы другого пути нет, как через Голгофу, через крест на шее. Но Господь на Голгофе не остался. Мы поем: «Кресту Твоему поклоняемся, Христе, кресту Твоему». И тут же: «И святое воскресение Твое славим». Крест страдания и тут же воскресение. Это будет с каждым из нас. Все пройдут через страдания, все пройдут через тесные обстоятельства жизни. И для одних эти тесные обстоятельства жизни могут стать крестом разбойника благоразумного, а могут стать крестом разбойника безумного, который хулил Бога. И вот эти страдания во спасении души ему никак не послужили. У них были одинаковые обстоятельства жизни. Один пошел вниз, а другой пошел наверх. Так и планка, которая прибита под ногами Спасителя, она так обозначает: левая сторона наклонена вниз, потому что с левой стороны был разбойник безумный. Левая ступенька под ногами Христа Спасителя указывает вниз, потому что тот, кто был с левой стороны и хулил Господа, пошел туда, вниз, в преисподнюю. А с правой стороны был разбойник благоразумный. И планка направлена вверх, показывает, куда пошла его бессмертная, покаявшаяся и принявшая эти страдания, искупительные страдания, добровольно принявшие, достойное по делам моим приемлю. Возопил он: помяни меня, Господи, во царстве Твоем. И нам всем это бесконечный пример. И когда мы будем смотреть на нашу голову, поклоняться Христу, будем смотреть, чаще кем мы оказываемся, кем мы бываем, с какой стороны Христа Христова стоим мы, слева или справа. Как только будем ныть, должны вспомнить про эту планку под ногами, которая будет нам указывать. Через это нытье, куда сейчас в этот момент направляется твоя душа, не дай Бог туда. Поэтому сразу надо переходить на правую сторону рядом с Господом. Достойные по делам мои приемы. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, и дай мне, Господи, силы не только терпеть, а еще и принести плод святой, праведной христианской жизни. Не только уклониться от зла, но и сотворить благо. Как Господь сказал: как бы я хотел, чтобы возгорелся огонь, в них возгорелся огонь. Огонь чего? Огонь божественной любви. И взирая на крест Господа, будем просить, чтобы Он дал нам веру, дал нам упование, дал нам надежду, дал нам укрепление наших жизненных внутренних сил. Не внешних, а внутренних. Потому что, как апостол Павел говорит, что внешний наш человек тает. Тает, потому что все мы приближаемся к своему естественному концу. А внутренний, говорит он, со дня на день обновляется, если это умоление, оно с Богом. А внутренний со дня на день обновляется. И это обновление со дня на день и за дня в день вам от всей души желаю. И еще один маленький нюанс. В греческом языке эти слова «возьми свой крест» звучат несколько иначе. По словам «возьми» в греческом подлиннике стоит слово «бери». Потому что христианский поступок, христианское принимание жизни, оно не однажды. Оно каждый день. Благословить человека, принять обстоятельства жизни или не принять. Пойти по евангельскому пути или не пойти. Исполнить волю Божию или нет. Каждый день и каждый час. И поэтому в греческом языке это стоит слово именно такое. Бери свой крест и следуй за мной. Дай Бог, чтобы у нас были к этому силы, любовь и мужество. Аминь.
продолжает нашу программу «Архивная запись». Предлагаем вам послушать беседу о таинстве покаяния. У нашего микрофона будет профессор, преподаватель Московской духовной академии, архимандрит Макарий Веретенников. Запись 90-х годов прошлого века.
Основой православного богослужения является семь таинств, которые предназначены осветить нашу жизнь, приблизить нас к Богу. Важнейшим таинством, к которому мы часто прибегаем в течение своей жизни, является таинство исповеди. Оно было установлено самим Христом, который, явившись своим ученикам по воскресении, сказал: «Примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Таинство исповеди служит духовному возрождению и очищению. В православном молитвословии встречаются такие слова: «Яко несть человек, иже жив будет и не согрешит». В силу человеческой немощи, вражеских искушений, с человеком происходит духовное падение. Поэтому-то и велика милость Божия, дарующая падшей человеческой природе покаяние, то есть возможность восхождения к небесным обителям, которых много у Отца Небесного. Праведники, очистившие свою душу покаянием и украсившие ее добродетелями, здесь уже видят Царствие Божие, пришедшее в силе. Но в наше время, время утраты православных традиций, иногда на исповеди происходит парадоксальная ситуация. Люди помнят слова своих благочестивых родителей, что во время жизненных неурядиц следует идти на исповедь и принести покаяние. Необходимо приступить к святому причащению. Но понимают наши современники это совершенно по-своему. Поэтому получается так, что порой приходят нецерковные люди на исповедь и начинают говорить: «Я хочу, чтобы у меня в семье все было нормальным, чтобы на работе было все хорошо, чтобы здоровье поправилось». Такое стремление пожить здесь хорошо, по-человечески понятно. Однако наши родители, жившие святым православием, вкладывали совершенно другой смысл в слова о необходимости идти в церковь, идти на исповедь. Они шли и каялись в своих грехах. Получая духовное очищение, они приступали к святой чаше, получая духовное утешение. Они понимали истинную причину своих нестроений. По их глубокому убеждению, приближение к святыне отдаляло остальные житейские невзгоды. И это не было результатом их духовной непросвещенности. В отличие от них, сейчас многие стремятся удалить все следствия, не задумываясь о главном – о своем отношении к Богу, о приближении к Нему. Поэтому-то и получается, что мы приходим к Богу не потому, что Он наш Творец, а мы Его творение, а потому, что у нас, отступивших от Бога, нет более сил противодействия силам зла. В наше время существенно возросло значение исповеди. Чаще всего современный верующий был крещен в детстве, но приходит он в церковь уже в зрелом возрасте. Между тем, в течение прошедших лет то, что нужно было делать, не делалось, а то, что не нужно было делать, мы творили, то есть упражнялись не в стяжании добродетелей, а жили страстями и пороками. Эти годы назад не возвратишь, но мы должны вспомнить прошлую жизнь и покаяться в совершенных грехах. Всякий раз, когда мы бываем на водосвятном молебне, мы слышим слова Священного Писания из Евангелия от Иоанна. Там говорится, как Господь исцелил долголетнего расслабленного у овчьей купели. Далее в этой же главе говорится, что Господь позднее, встретив исцеленного, сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Таким образом, из слов Священного Писания мы еще раз убеждаемся в том, что наши грехи отдаляют нас от Бога, и они уже здесь, при жизни, являются источником наших бед и нестроений. Вот поэтому и велико значение таинства исповеди, в котором Господь подает нам прощение грехов и открывает возможность возвращения на путь истины. «Царствие Божие внутри вас есть», говорится в Евангелии. Таким образом, внешние обстоятельства являются следствием нашего внутреннего устроения или неустроения. Если наше внутреннее «я» украшается добродетелями, то мы приближаемся к Богу. Если же мы не стремимся к Богу, то вакуум заполняется страстями и пороками. Этот принцип действует и в применении к отдельной личности, и в целом ко всему обществу. Игнорирование духовных основ жизни – это эксперимент с заведомо негативными последствиями. Точно так же, как мы заботимся о теле, точно так же мы должны заботиться и о душе. Иногда мы дерзаем утверждать, что Господь попустил произойти с нами тому-то и тому-то. Действительно, из Священного Писания мы знаем, как Господь попустил злой силе искусить праведного Иова. Но это произошло с великим праведником и послужило его духовному укреплению. Нам же до праведности далеко. Если мы говорим о Божьем попущении, то сознательно или бессознательно уподобляем себя великим праведником. Важнейшим фактором духовного возрождения является исповедь. Поскольку человек состоит из души и тела, то и в исповеди должно участвовать душевное и телесное начало. То есть мы должны каяться не только в делах, но также и в мыслях и греховных чувствах. Православное понимание исповеди таково, что она предшествует причастию и готовит нас к тому. Но и к тому, и к другому мы должны усиленно готовиться, молитвенно готовиться. Перед святым причащением следует говеть, поститься, ходить в храм, молиться, читать молитвенное правило. Пророк Иоанн Предтеча начал свою исповедь словами «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Эти слова актуальны ныне так же, как и 2000 лет назад. Священное Писание дает нам также пример покаяния. Евангельский мытарь, который не смел даже войти в храм, но, стоя в притворе, говорил, ударяя себя в грудь, «Боже, милостью буди ко мне, грешнику».
Слава Господи Христу Твоему честному, образрели мои степи чистые, страсти себе само прообрази, священные среди стоя, крежи вообрази, простертыми победу зла не воздвиже, державу погуби, помоли ко всем губителя, тем Христу по им Богу нашему, яко прославися.
Дорогие братья и сестры, на протяжении 4 передач мы знакомили вас с циклом бесед протоиерея Константина Буфеева «Животные среди святых». Сегодня предлагаем послушать 5-ю заключительную передачу из этого цикла. У микрофона автор передачи протоиерей Константин Буфеев.
Есть пример, когда святые не только исцеляли, но и воскрешали животных. Так святитель Модест, патриарх Иерусалимский, воскресил отравленный скот, который напился из колодца, куда змей, приползший свой яд, излил в этот колодец. И это чудо в житии святого прославлено на иконах, неоднократно изображалось. Сильвестр, папа римский, на глазах у царя мог воскресить быка, то есть имел власть над животными. Здесь тоже некое такое чудесное, сверхъестественное проявление, когда не только люди были воскрешаемы силой молитвы святых, как в Ветхом Завете Илья пророк, Елисей, как в Евангелии Спаситель совершал воскрешение, и некоторые апостолы и святые, но и вот власть над воскрешением бессловесных тварей, засвидетельствованных в житиях святых угодников Божиих. Иная глава в книге дает примеры власти святых над животными. Ну, это изначально Богом данность Адаму. Создал человека Господь как царя над всем животным миром, чтобы владычествовал над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Священномученик Вавило так говорил: «Для того, чтобы человек понял свое высокое назначение и имел признак того, насколько он выше животных, Бог привел к нему их и повелел дать им имена». Святые отцы часто говорили, что именно власть Адама над животными проявлялась в том, что Адам нарекал имена им. Но после грехопадения власть над животными существенно ослабла и исказилась. Лишь небольшая часть животных, называемых домашними, проявляет послушание людям и находится в служении им. Большинство одичавших зверей, как известно, потеряли связь с человеком, своим бывшим господином. Но в житиях святых мы встречаем яркие примеры властного и повелительного отношения угодников Божиих к диким, неприрученным животным. И в книге представлены эти примеры, порой очень такие яркие и убедительные. Савва священный зашел в пещеру, а там был лев. И старец говорит ему: «Зверь, пещера просторна, нам обоим ее хватит, и мы можем жить оба вместе. Один Творец нас создал. Если же ты не хочешь быть со мной вместе, то ты лучше уйди отсюда. Я достойнее тебя, потому что создан рукою Божию и почтен его образом». Услыхав это, лев устыдился старца и ушел. Так говорит житие святителя Дмитрия Ростовского. Русский наш подвижник Трифон Печенский, основавший самый северный православный монастырь в Баренцевом море, имел дерзновение против медведя. Однажды зверь пришел к нему в келью и опрокинул катку с тестом, съел его, это тесто. И преподобный, когда вернулся в келью, велел зверю не двигаться с места, дал ему несколько ударов палкой со словами: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа даю тебе эти удары за то, что ты сделал». Затем отпустил медведя. И после этого дикие звери больше не трогали обитель, и монастырские олени могли спокойно пастись. Многие святые имели власть своим словом прогонять вредящих им хищников и других зверей. Шиом Гвинский, когда стадо монастырское потерпело от хищников, такое дерзновение проявил, собрав всех зверей: «Видите смирение мое и послушайте меня. Я говорю вам и знает Христос, что у меня болит сердце о вас, хотя вы и дикие звери. Богу угодно, чтобы эта пустыня наполнилась людьми, словословящими Его. И потому говорю вам, идите отсюда, выберите себе другое место для вашего успокоения, и, отходя, не делайте вреда никому. Один же из вас пусть останется здесь, чтобы пасти ослов моей братьи и тем заплатить за убытки, нанесенные вами». Удивительные вещи. Но это пример такого властного, как Адам в раю, отношение к твари, которая призвана служить и слушаться святых. Египетские подвижники не раз запрещали крокодилам, бегемотам и прочим страшным зверям, которые в речных водах Нила жили. Преподобный Вин или Бен, когда бегемот производил опустошение страны, его земледельцы упросили защитить их, увидев зверя огромной величины, кротким голосом сказал ему: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе не опустошать более этой страны». И, как говорит житие, зверь, как будто прогнанный ангелом, совсем скрылся. Не следует думать, что эпизоды, описанные в нашей книге, говорят о подобии человека и животных, с которыми он вступал в общение. Святоотеческому учению глубоко враждебна мысль о родстве, в смысле общего предка, человека с бессловесными тварями. Православному сознанию всегда были чужды языческие идеи тотемизма, в том числе и современные его разновидности научного эволюционизма, согласно которому человек имеет предком различных животных, обезьян, рыб и других. Напротив того, отцы церкви учат, что сами зверовидные страсти человек в себе обнаружил, когда обрел вследствие грехопадения вместо подобия Божия сродство с бессловесной тварью, приложись со скотом неосмысленным и уподобись им. Сербский святитель Николай Велимирович отмечал: «Дикие звери в общем смысле олицетворяют страсти, Подобно тому, как дикие звери терзают тела, так страсти терзают души. Творец дал Адаму власть над всеми страстями. Вот почему Адам имел власть над дикими зверями, как символами страсти. Те святые, кто через нового Адама Христа укротили свои страсти, добились также и власти над дикими зверями. Для святоотеческой традиции характерно, с одной стороны, буквальное восприятие библейского свидетельства о шестодневе, создание Богом Адама и поставление его как царя и владыки над всеми творениями. И с другой стороны, многим святым отцам было присуще не буквальное, а вполне аллегорическое сопоставление наших человеческих страстей с нравом диких животных. Так Василий Великий писал: «Ты обладаешь всяким родом диких зверей, но скажи, нет ли диких зверей во мне? Есть множество. Это точно громадная толпа диких зверей, которых ты носишь в себе. Не принимай это за обиду. Не есть ли гнев маленький свирепый зверь, который лает в твоем сердце? Не более ли он дик, чем любая собака? И разве обман, присмыкающийся в вероломной душе, не более жесток, чем пещерный медведь? Какого рода диких зверей нет в нас? Ты был сотворен, чтобы обладать. Ты владыка страстей, владыка диких зверей, владыка змей, владыка птиц. Будь владыкой помышления внутри себя, чтобы стать владыкой всех существ». Это Василий Великий. Наши звероподобные страсти – не рудиментарное наследие от животных предков, во что веруют просвещенные эволюционисты-тотемисты, но проявление греховности. Именно преодоление личной греховности подвигом жертвенной аскетической жизни, стяжанием Святого Духа, делает человека через смирение победителем над своими страстями и похотьми и властелином над всякой тварью. Как сказано в Логе Духовном, если бы мы соблюдали заповеди Господа нашего Иисуса Христа, то звери боялись бы нас. Но за грехи наши мы стали рабами, а теперь скорее мы боимся их. Эпизоды, описанные в нашей книге, немного добавляют к нашим знаниям об отношениях человека с животными в нынешнем падшем мире, где царствует тление и смерть. Но они приоткрывают недоступную нам в повседневной жизни природу отношений Адама с первозданного с животными, населявшими райский сад прежде грехопадения наших праотцев. Эта мысль отражена во многих житиях святых. Так, например, при описании кончины преподобного Герасима Иорданского умилительное поведение его знаменитого льва Иордана сопровождается следующим комментарием. «Не мог ничего выразить лев словами, но все-таки волею Божию прославил старца и при жизни его, и после смерти, показав нам, как послушны были звери Адаму до его грехопадения и изгнания из рая». Об этом же в «Адамовом плаще» писал преподобный Силуан Афонский. «В раю я был радостен и весел, Дух Божий веселил меня, я не знал никаких страданий. Но когда я был изгнан из рая, то холод и голод начали мучить меня, звери и птицы, которые были кротки в раю и любили меня, одичали, стали бояться и бежать от меня. Законы, царящие на проклятой земле, управляемые князем мира сего дьяволом, очевидно отличаются от законов, бывших в Эдемском саду. Можно утверждать наверняка, что мы не имеем другого способа познавать райскую первозданную доброту и даже вообще представлять, каков был мир до грехопадения, если не прибегнем к свидетельству божественного откровения и опыту святых, стяжавших Дух Божий. Как в Фаворском преображении Христа апостолам Господь открывался им в меру, которую они могли вместить, якоже можаху, так и нам райская жизнь и ее законы открываются в той мере, в которой мы способны воспринимать свидетельство о ней Священного Писания и житий святых угодников Божиих. Эти свидетельства, помимо тайны шестоднева, приоткрывают нам и тайну будущего века, в котором не будет ни смерти, ни тления, как среди людей, так и среди животных. Изначально весь мир был создан Богом для человека. Предназначение человека указано в Священном Писании. «Работайте, Господи, весо страхом, радуйтесь ему с трепетом». Предназначение же всякой твари состоит в служении человеку. В этом стройном иерархическом подчинении состоит предвечный замысел Божий о своем творении. Множество подтверждений этому содержится в Библии и в житиях святых, что и послужило источником составления нашей книги. Книга издана издательством «Шестоднев» нашего миссионерско-просветительского центра и издана при поддержке миссионерского центра имени Иерея Даниила Сысоева. Книга распространяется в православных магазинах, во многих храмах и монастырях она доступна сейчас. В частности, в нашем храме Успения в Архангельском Тюрикове.
Вы слушали пятую заключительную передачу из авторского цикла протоиерея Константина Буфеева «Животные среди святых». Ваши отзывы, дорогие радиослушатели, о прошедшем цикле просим присылать в адрес радио «Радонеж». От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. В исполнении Лином Корчан прозвучат произведения Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Александра Пушкина, Владимира Набокова, Николая Рубцова и Николая Недоброво.
Собирая любимых в путь, я им песни пою на память, чтобы приняли как-нибудь, что когда-то дарили сами. Зеленеющей тропой довожу их до перекрестка. Ты без устали, ветер, пой, ты дорога, не будь им жесткой, туча сизая. Слез не лей, как на праздник они обуты, ущеми себе жало, змей, кинь, разбойничек, нож свой лютый. Ты, прохожая красота, будь веселою им невестой, потруди за меня уста, наградит тебя Царь Небесный. Разгорайтесь, костры в лесах, разгоняйте зверей берложьих, Богородица в небесах, воспомяни о моих прохожих. Благословляю ежедневный труд, благословляю еженочный сон, Господню милость и Господен суд. Благой закон и каменный закон, и пыльный пурпур свой, где столько дыр и пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Москва, какой огромный, странноприимный дом! Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи за голенищем нож, издалека далече ты все же позовешь. На каторжные клеймы, на всякую болесть, младенец Пантелеймон у нас целитель есть. А вон, за тою дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит, и льется, аллилуйя, на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля. Облака вокруг, купола вокруг, надо всей Москвой, сколько хватит рук, возношу тебя бремя лучшее, деревце мое невесомое, в дивном граде сим, в мирном граде сим, где и мертвый мне будет радостно царевать тебе, горевать тебе, принимать венец, о мой первенец. Ты постом говей, не сурьми бровей, и все 40 чти 40 церквей, и сходи пешком молодым шашком, все привольное семихольме, будет твой черед, тоже дочери передашь Москву с нежной горечью. Мне же вольный сон, колокольный звон, зори ранние на Ваганькове. С вербочкою светлошерстой, светлошерстая сама, мерию Господни версты и господские дома. Вербочка, небесный житель, вместе в небо, погоди, так и в землю положите с вербочкою на груди. Душа грустит о небесах, она не здешних них жилица. Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится, то сучья золотых стволов, как свечи теплятся пред тайной, и расцветают звезды слов на их листве первоначальной. Понятен мне земли глагол, но не стряхну я муку эту, как отрезвивший в водах дол вдруг в небе ставшую комету. Так кони не стряхнут хвостами в хребты их пьющую луну. О, если б прорасти глазами, как эти листья в глубину! Что нужно сердцу моему, чтобы быть счастливым? Так немного. Люблю зверей, деревья, Бога, и в полдень луч, и в полночь тьму, и на краю небытия скажу, где были огорчения. Я пел, а если плакал я, так лишь слезами восхищения. Внезапно небо прорвалось с холодным пламенем и громом, и ветер начал в кривь и в кось качать сады за нашим домом. Завеса мутная дождя заволокла лесные дали, кромсая мрак и бороздя, на землю молнии слетали, и туча шла гора горой, кричал пастух, металось стадо, и только церковь под грозой молчала набожно и свято. Молчал, задумавшись я, привычным взглядом созерцая зловещий праздник бытия, смятенный вид родного края. И все раскалывалось ввысь, плач раздавался колыбельный, и стрелы молний все неслись в простор тревожный, беспредельный. Господень день, ликуя, солнце пышет и плавит около сверкающую твердь. Так чудесами Канны воздух дышит, что вот прозябнет и сухая жердь. Свободна ото льда и пароходов, вся в тонких струйках искрится Нева. И пышно, поделясь на рукава, объемлет и, колеблясь в чистых водах, лелеет радостные острова, а сердце, полным роздыхом природы, овеянным благословенным днем, во мне расширено до той свободы, что никому теперь не тесно в нем. И сердцем той, кто без того свободно, так радостно свободу подтвердить, Господь сошел весь мир освободить. И никакая жертва не бесплодна.
В эфире радио «Радонеж».